Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе креативный марафон на Камчатке. Изучаем программу тотального фестиваля. Творческие резиденции Переделкина. У кого есть шанс создать роман в писательском городке?
Хроника литературной жизни.
На этой неделе рассказываю про главные культурные и литературные события, которые проходят в стране. В сентябре культурная жизнь бурлит далеко от Москвы, и это прекрасно. Только что закончился книжный фестиваль «Берег» в Благовещенске, и теперь Центр культуры и литературы сместился еще дальше на восток. 20 сентября на Камчатке впервые стартовал тотальный фестиваль – большой креативный проект, который совмещает в себе театр, литературу, музыку и другое искусство. Куратором этого проекта стала Ольга Рябковец, которая долгое время занималась проектом «Тотальный диктант». Поэтому фестиваль называется «Тотальный фестиваль». О подробностях программы, об амбициозных задумках и о гостях, которые приедут на Камчатку, рассказала сама Ольга.
Тотальный фестиваль – это то, что мы называем первым креативным марафоном на Камчатке, который пройдет с 20 сентября по 1 октября, проходит уже. Мы в «Тотальном диктанте» имеем опыт проведения фестивалей, фестивалей грамотности, грамотных выходных. И чаще всего эти темы вертелись только вокруг научно-популярного контента и литературы. В этом году мы решили расширить эти форматы, потому что слово, текст, язык, они всеобъемлющие по сути. И чтобы достучаться, скажем так, до широкой аудитории, чтобы вовлечь максимум людей в изучение языка, в литературу современную, мы придумали много направлений. Первое — это поэзия, литература, естественно. Второе — это изобразительное искусство, комиксы, там целая будет мастерская по созданию проекта с комиксами. Третье — это театр. Выйдет первый на Камчатке документальный спектакль вербатим о камчатцах, о жителях города, о персонажах ярких и интересных здесь. Направление музыка объединит музыкантов Камчатки и под руководством Вадима Самойлова и его проекта «Коллаба». Они будут прокачивать свои, скажем так, навыки и затем на финальном концерте 1 октября выступят на одной сцене. Это разные арт-экскурсии, где мы видим, как говорит с нами город, на каком языке он разговаривает. Кинопрограмму, которая будет тоже масштабные, там будут блоки и с документальным кино, и с художественным кино. К нам едут Андрей Гелатимов, который, с одной стороны, как литератор, с другой стороны, как человек кино, имеющий непосредственное отношение к Камчатке, проводит свои мероприятия Клим Шипенко. Это будет кинопоказ фильма «Вызов», это будут мастер-классы для киноиндустрии, для актеров. И актер Степан Азарян тоже проведет такой небольшой экскурс в современное короткометражное художественное кино. И, повторюсь, возвращаясь к теме литературы, на Камчатке впервые пройдет книжная ярмарка, полноценная, полномасштабная, куда приедут известные писатели, топовые писатели современной России, представят свои книги, поговорят с широкой аудиторией. И мне кажется, это будет очень интересным и важным для Камчатки опытом. И также мы подготовили такую научно-методическую программу, тоже достаточно масштабную. Будет программа повышения квалификации для библиотекарей, для учителей русского языка. Будет мастер-класс от Владимира Пахомова для СМИ. Будет мастер-класс от Саши Карепиной для госслужащих и для бизнес-аудитории. И все это под эгидой «Тотального диктанта» и под названием «Тотальный фестиваль».
На «Тотальный фестиваль» на Камчатку приедут молодые писатели Екатерина Манойла, Ася Володина, Вера Богданова. Представят свои книги, которые мы так азартно читали в прошлом году и читаем в этом. Приедут и писатели, состоявшиеся с именами, это Майя Кучерская, Яна Вагнер и другие. И читатели Камчатки ждут встречи с настоящими мастерами современной прозы. Ну а если на Камчатку лететь далеко, то можно отправиться в Нижний Новгород, где в эти же выходные проходит фестиваль искусств в Азаре. Куратор отдела искусств книжного магазина «Подписные издания» в Петербурге и литературный обозреватель журнала «Правил жизни» Максим Мамлыга отправляется на фестиваль и рассказал, что интересного можно узнать в Нижнем Новгороде прямо сейчас.
Фестиваль в Азаре в Нижнем Новгороде проводится уже много лет, и он посвящен разным видам искусства и устраивается центром современного искусства «Арсенал», который сейчас является филиалом Пушкинского музея в Нижнем Новгороде. В прошлом году фестиваль был посвящен современной академической музыке. В этом же году фестиваль посвящен фигуре искусствоведа, о том, что исследователь может нам рассказать об искусстве, как искусство можно, в принципе, исследовать, с какой стороны к нему можно подбираться, подходить, и вообще, почему это так важно для нас сейчас. И для этого как раз «Арсенал» предлагает посмотреть и на искусствоведов современности, которые, собственно, туда приезжают, и это действительно цвет современного российского русскоязычного искусствоведения, такие как Наталья Мазур или, например, Илья Доронченков, так и обратиться к искусствоведам прошлого и понять, как и что они исследовали в искусстве раньше. Там пройдут очень крутые презентации книг, той же, например, антологии «Образы мира», которую составляла Наталья Мазур и которая сейчас переиздана в Европейском университете. Это будет презентация книги по теории искусства, которую издала школа мастера совместно с издательством «Адмаргенем». И это будут дискуссии, концерты и специальные программы, о которых можно узнать более подробно на сайте фестиваля в Азаре.
Книжный разворот.
На самом деле литература способна объединить самые дальние уголки нашей страны. И у меня сегодня в гостях в студии очень интересные писатели, которые пишут о Дальнем Востоке. И у них появилась возможность приехать в творческую резиденцию Переделкино. Переделкино перестало быть закрытым местом для писателей, про которые все слышали, но там никто никогда не был, и стало открытой творческой резиденцией. Об этом мы поговорим сегодня с нашими гостями. Юлия Вронская, креативный директор Дома творчества Переделкино. Здравствуйте, Юля.
Добрый день.
Дарья Блинова, автор из Владивостока. Здравствуйте, Дарья.
Здравствуйте.
И Алла Михайлова, которая родилась в Уссурийске, пишет о Дальнем Востоке, но живет в Москве. Здравствуйте, Алла.
Здравствуйте.
Ну что же, Юль, первый вопрос к вам, конечно, потому что Переделкино и Комарова – это два слова, которые прочно ассоциируются с литературой и также прочно ассоциируются с недоступностью. Это место, где никто никогда не был, никто никогда не работал, туда очень сложно попасть на экскурсию. Это такой устоявшийся миф, который в последние годы благополучно развенчивается вашими усилиями. Сейчас Дом творчества Переделкино – это открытая площадка, где проходят фестивали, где все время что-то происходит, где молодые литераторы наконец чувствуют себя как дома. Мне это очень нравится, но я подозреваю, что нашим слушателям нужно рассказать, как все это произошло.
Да, мы действительно, Дом творчества Переделкино открывается со всех сторон последние 3 года. Первое, о чем я бы хотела сказать, это наша экскурсионная программа, экскурсионное бюро. Можно сказать, что это одна из самых главных возможностей человеку, который мало знает о Переделкино, но хочет познакомиться, приехать и пройти 2 часа по городку с нашими экскурсоводами, которые прошли школу гидов в Переделкине. И вот сейчас мы начинали 3 года назад с 2 экскурсий в выходной день. Сейчас, если не ошибаюсь, на прошлых выходных было 20 экскурсий в субботу. То есть 400 человек за день получают знания о Переделкине. Иногда наши экскурсоводы, правда, шутят, что прогулка по Переделкино, экскурсия по Переделкино – это прогулка вдоль заборов, потому что все-таки какие-то вещи, несмотря на усилия открыть это место, остаются закрытыми, остаются за заборами. Но тем не менее. Второе, что открывается, это публичная программа Дома творчества. Каждые выходные можно приехать в книжный клуб и обсудить книжку с новым ведущим, можно приехать на философскую лекцию, концерт. Программа публичного места. И третье, о чем мы, наверное, сегодня больше всего будем говорить, это творческие резиденции. В этом смысле гораздо больше везло современному искусству в России последние 10 лет. И мы знаем, что резиденций для современных художников довольно много, и в том же Владивостоке была прекрасная резиденция «Заря». который делала Алиса Богданайте. А вот литераторам возможности резиденции не были настолько широки. Да, были форумы, были школы, но...
Ну, форум в Липках, такая ключевая история, да, для молодых писателей. Я прекрасно помню, как в этой студии Анна Матвеева, которая вот совсем недавно стала новым автором «Тотального диктанта», замечательная писательница, рассказывала, как свой роман «Завидное чувство» Веры Стениной дописывала в писательской резиденции в Швейцарии. Я вот честно скажу, я вообще впервые тогда услышала о писательских резиденциях. Мы много об этом говорили, и это было такой заморской диковиной, что писатель уезжает куда-то, подав заявку на половину своего романа или там сценарий какой-то, да, уезжает заканчивать свое произведение в специально созданных для этого условиях. Это казалось... ну, чем-то таким невероятным. Хотя в советское время, разумеется, в общем-то, Дом творчества Переделкина для этого и был создан. И в Переделкине действительно писали и творили, но туда как-то нельзя было попасть открыто. Для этого нужно было стать членом Союза писателей и так далее.
Просто чуть более витиеватая была дорога в то, что мы сейчас бы абсолютно точно назвали резиденцией. Тогда это называлось путевка от Литфонда на 21 день в Дом творчества, но, по сути, это была резиденция. И то, что Дом творчества 2,5 года назад сделал, это... в первую очередь вернул историческое предназначение. Как оно было в советское время, так сейчас мы и восстанавливаем эту возможность. Но, да, один из главных принципов был сделать это максимально открыто. Это открытый конкурс, который размещается на нашем сайте. И любой автор может прийти, подать заявку, быть уверенным, что его рассмотрит внимательно рабочая группа. Мы специально собираем 6 человек. Это обычно главные редакторы издательств или толстых литературных журналов, критики, писатели. И очень просим их внимательно смотреть на заявки. Мы заинтересованы в том, чтобы и авторы, и мы, и вообще профессиональное сообщество понимали, что это честный, открытый процесс выбора, в котором взвешиваются разные факторы. И талант автора, и... насколько ему необходима резиденция именно для тех задач, которые он обозначает. Да, здесь мы открываемся, и что важно сказать, мы огромная резиденция. Такого количества авторов, мне кажется, что ни одна из резиденций вообще не может встретить. В первый год это было 200 человек. Сейчас чуть меньше, но порядок такой, больше 100 человек, среди которых и авторы, и переводчики. На переводчиков мы особенное внимание тоже обращаем.
Это очень важно. Юля, вот скажите, эта резиденция как-то связана с Дальним Востоком напрямую или косвенно? Это пожелание или это обязательное условие?
Нет, это обязательное условие, это специальная резиденция, не похожая ни на какую другую. Мы ее делаем вместе с нашим партнером, транспортной группой «Феска», которая занимается логистикой на Дальнем Востоке и не только. И мы вместе с ними придумывали программу поддержки творческих людей на Дальнем Востоке. Они заинтересованы в развитии людей, которые живут на Дальнем Востоке. Мы очень заинтересованы как резиденция в том, чтобы больше заявок подавалось из регионов, и в том числе для этого делаем такую специальную программу, рассчитанную на один регион. И я думаю, что это, если успешно все пройдет, в следующем году будем смотреть на какой-то другой регион тоже.
Ну да, то у нас за Дальний Восток отвечает только Василий Авченко, а я думаю, что там есть кому еще рассказать. Вот, собственно, две прекрасные барышни, которые сидят в студии, тоже могут вполне рассказать о Дальнем Востоке. Дарья, у вас история взросления девушки, которая как раз родилась на Дальнем Востоке. Я так понимаю, что вы хотите написать Янг Адалт прозу.
Все так, да. Мне кажется, это все-таки Янг Адалт. Такой немного Янг Адалт с флером магического реализма, потому что Дальний Восток для многих это какая-то неизведанная территория, и очень много мифов про нее ходит. И в особенности для людей из другого конца страны это какая-то немного мифическая история. Поэтому я хочу ее, собственно, в этом жанре и развить.
Уверена, вы подавались на резиденцию?
Достаточно, потому что это уже моя вторая резиденция в Переделкино, тоже тематическая. Первая была посвящена кино и сценариям. То есть я не была на индивидуальной резиденции, когда ты приезжаешь уже с готовым каким-то произведением и дописываешь его. Я была на такой тематической, где у вас вместо такого писательства, когда ты очень долго работаешь над текстом, вас водят по лекциям, приглашают экспертов, и вот ты впитываешь, слушаешь, и потом уже эти знания перерабатываешь для себя, для своей истории.
Чем вам это помогло?
Ну, в первую очередь, наверное, Когда ты приезжаешь в резиденцию, ты попадаешь в комьюнити людей, которых очень сложно найти, в особенности, когда ты где-то далеко в регионе. И здесь ты встречаешь единомышленников, которые очень помогают тебе продвинуть твою историю, потому что ничто, мне кажется, так не поддерживает, как люди, которые разделяют твои идеи, ценности, и с кем ты можешь посоветоваться. И если у тебя какая-то проблема, ты застрял в своем тексте, то после какого-нибудь разговора совершенно случайного ты можешь выйти на что-то, что ты не мог никак разгадать до этого.
Написали сценарий после прошлой резиденции?
Сценарий очень много требует и времени, и ресурсов, и у меня была идея этого сценария, и я ее потихонечку реализую, потому что это тоже такая довольно личная история, которая требует вложения не только времени, но и моральных сил.
Алла, вы согласны, что это комьюнити, которое пишущему человеку нужно? Есть такое представление о писателе, да, что писатель — это одиночка, и, в общем, надо создать ему такие кабинетные тихие условия. Дети ходят на цыпочках, да, Софья Андреевна ночами переписывает.
Половицы не скрипят.
Половицы не скрипят, писатель работает. А вы мне вот рассказываете, что комьюнити необходимо. Почему?
Это многоплановый вопрос, и ответ на него будет не совсем простым, потому что я как раз побывала в ситуации, когда писатель-одиночка, потому что после ковида я очень долго восстанавливалась и восстанавливаюсь до сих пор. И это была вынужденная изоляция. И сейчас возможность попасть в круг творческих людей, в круг твоих единомышленников, которые думают так же, у которых такие же проблемы, которые многое могут для тебя открыть нового и подсказать. Ну, я просто не могу подобрать слов, насколько это радостное для меня событие. Поэтому, да, такие вещи необходимы, и спасибо за это.
С чем вы подавались на эту резиденцию?
Вот в отличие от Даши, у меня все получилось бухта-барахта. Я попала на резиденцию совершенно нежданно-негаданно. Я даже не могу вспомнить, в какой группе, в которой я состою в писательской, кто кинул ссылку на переделкинский пенал. Я увидела тему «Дальневосточная резиденция» и просто не могла пройти мимо, потому что на Дальнем Востоке прошла моя юность, мое детство, я родилась в городе Уссурийске. И я отослала один из своих рассказов о девочке, чье детство пришлось на 70-80-е годы, страшно сказать, прошлого века, советское время. И, честно говоря, вообще не рассчитывала, что что-то из этого получится, но в то же время и не участвовать не могла, потому что, ну вот, ну мало ли что, от чего, собственно, я боюсь. Я отослала. И это был просто шок для меня, когда я получила обратное письмо, что я прошла. Причем я открыла письмо со строк «спасибо за участие». Обычно так пишут, чтобы ободрить тех, кто не прошел. Я думаю, так, ну ладно, значит, план «Б». Значит, я напишу, что сейчас живу в Москве, и можно ли к ним попасть вольнослушателем. А потом я читаю выше, а там написано, что вы прошли.
Вообще, в чем магия Дальнего Востока для вас? Вот почему вы, уже давно живя в Москве, с такой страстью ухватились за идею поговорить о Дальнем Востоке, о 70-х, о детстве?
Потому что это детство. Я родилась в Уссурийске, детство мое прошло в Приморье. В 14 лет мы переехали в Хабаровск. И это как раз тема резиденции, потому что было обозначено Приморье и Хабаровский край. И то, и другое счастливое для меня. И время, и место — это уникальная природа. То есть это тайга, это сопки. Я из семьи военного, поэтому мы жили именно в таежных гарнизонах, и все это было рядом. То есть я в этом во всем выросла. Ну и, естественно, у меня с того времени осталось очень много интересных историй. И мои собственные дети все время просили меня: «Мам, расскажи про маленькую маму», то есть, ну, про меня. И когда они уже подросли, они говорили: «Запиши». Ну, запиши. Вот то, что ты нам рассказывала, запиши. Потому что это правда было интересно. И вот уже спустя долгое время я начала записывать, и оказывается, что это интересно не только мне, не только моим детям, а это действительно интересно кому-то еще.
Какую вы для себя ставите творческую задачу на этот период интенсивной такой работы?
Напитаться. Вот знаете, напитаться всем, что там будет, вдохновиться, получить силы для дальнейшего пути, уверенности больше в себе, в том, что я делаю, и идти дальше по этому пути.
Я вот вижу в программе Александра Терехова, Юрия Сапрыкина, Татьяну Соловьеву, Алексея Варламова. Это все люди, которые могут очень многое рассказать о современной литературе. И, собственно, Василий Авченко, который у нас стал таким негласным певцом Дальнего Востока в последнее время, тоже присутствует в числе мастеров. Как формировалась программа, Юлия, и какие вы ставите перед собой задачи, когда вы это планируете?
Программа формировалась действительно от целей, потому что одна из главных целей, которые есть у этой резиденции, это итоговый выпуск сборника текстов авторов, который будет распространяться в библиотеках и школах Дальнего Востока. Поэтому, в отличие тоже от многих резиденций, которые мы проводим, здесь есть задача издать тексты. Поэтому и программа формировалась, с одной стороны, с несколькими встречами, с интересными писателями, интересными людьми, такой понятный формат, от которых можно получить знания, вдохновение, напитаться действительно. Большая часть резиденции — это консультации индивидуальные на основе текстов, написанных резидентами. И из-за того, что стоят задачи работать с текстами, оттого вот в том числе и выбран состав педагогов.
Тогда вопрос к Дарье. Вы как-то изменили свой план, свою заявку, свой текст под влиянием того, что вы уже услышали?
Точно первым делом поменяла имя главной героини, потому что мне посоветовали ее поменять. О чем я, конечно, не догадывалась, но это пошло на пользу тексту, потому что я немного перепридумывала в зависимости от, собственно, героини и сюжет, и это повлекло за собой как ниточка друг за другом какие-то изменения в тексте.
Дело в том, что когда ты пишешь, ты находишься внутри текста и не всегда можешь понять, как он воспринимается снаружи. И то, что для тебя, как для автора, совершенно понятно, и все оно находится в твоей голове, читатель какие-то моменты может просто не понимать, потому что он как раз не видит, что у тебя там в голове, да? И вот эти какие-то детали для тебя неважные, а для читателя важные, они могут теряться в пути. Ты пишешь для того, чтобы тебя прочитали, тебя поняли, посеять в ком-то то, что ты хотел донести, чтобы другой тебя понял. Счастье, когда тебя понимают, это правда.
Не обязательно взять в наставники самого-самого лучшего и самого-самого профессионального. Очень важно, чтобы он совмещал какое-то количество качеств, необходимых вот для решения определенной задачи. И наставники, которые напрямую общаются с авторами и читают их тексты и будут давать комментарии, важно взять человека, который умеет поговорить так, чтобы потом не отбилось желание писать, так, чтобы это было принято в первую очередь.
Мне очень нравится, что Переделкино — это довольно открытая сейчас система, что ты спокойно подаешь свой текст, получаешь обратную связь, и если что-то не так, ты можешь поправить, подать другую заявку. Это не разовая история.
В Доме творчества побывали больше, чем, мне кажется, 400 авторов и переводчиков, и мы понимаем, что это уже невероятное сообщество, и мы можем дальше давать им еще больше. Вот в августе первый раз попробовали сделать питчинг резидентов перед издателями. 22 человека заявилось с желанием рассказать о своей работе, те, которые готовы публиковаться и хотят публиковаться. Мы сильно переживали, потому что ни разу не пробовали этот формат. Очень довольны. Прошло вот полтора месяца. У нас есть 5 контрактов из 22 выступавших, 5 просто заключенных договоров на публикации, в том числе, например, в «Альпине Проза», в «Лайфбук», в «Хороших издательствах».
В редакции Елены Шубиной.
В редакции Елены Шубиной. И я знаю, что еще 5-7 имен находятся в проработке с издательствами, просто они не на том финальном этапе, когда можно публиковать, но было приятно видеть, как издатели после питчинга бегали по авторам, брали их контакты, хотели успеть первыми, поставить автора в позицию, когда издатель сильно заинтересован в нем. Это тоже одна из наших будущих задач.
Мне кажется, это идеальная точка, и всем сейчас стало понятно, что резиденция Переделкино — это такая платформа, с которой можно стартовать и отправиться в очень хорошее такое литературное путешествие. Я желаю удачи участникам резиденции, посвященной Дальнему Востоку, и мы будем следить за другими.
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и мобильном приложении «Радио Спутник». О тотальном фестивале на Камчатке и о дальневосточной резиденции Переделкино рассказывала Наталья Ломыкина. Читайте хорошие книги и до встречи через неделю.